Знакомство волкодавов. Для концентрации сознания Василий Балуев не часто пользовался всеми 9 уровнями медитации. Не было особых оснований, хотя в жизни перехватчика волкодава, подчиненного дерганному ритму жизни управления специальных операций ФСБ, опасности хватало. На сегодня его почему-то потянуло пройтись по всем ступеням Сюгендо, в результате чего, достигнув будущего и увидев себя в прошлом, то есть настоящем, для медитирующего, Василий оценил свои нынешние решения как неправильные, что его ошеломило, и пришел к выводу, что ему стоит ждать каких-то необычных встреч. Выйдя из состояния самадхи, Василий некоторое время размышлял над своими ощущениями. Однако, будучи человеком действия, а не мысли, предоставил судьбе играть с ним по ее правилам и занялся тренингом, чему каждый день уделял не менее 1,5 часов для поддержания необходимой физической и психической формы. Рукопашным боем Вася занимался уже почти 1/4 века, начав путь воина в додзё-карате и закончив школу Куки-сэнден-рю-хапо-хикэн – тайное искусство владения оружием. В 17-18 лет он обратился к айкидо, а став слушателем высшей школы КГБ, впоследствии ФСК и ФСБ, увлекся русбоем, проповедующим стиль реального боя в условиях, максимально приближенных к жизни. Но все же основную закалку дала Балуева школа ниндзюцу, которую он одолел на Дальнем Востоке под Приморском, где с 3-летнего возраста прожил 11 лет. Отец был офицером-ракетчиком и служил в зенитно-ракетных войсках. Под руководством японского мастера Хацуми, владевшего стилем тогакурэ-рю, спрятанное за дверью. Василий, впоследствии уже работая в бригаде спецопераций под руководством опытнейшего волкодава Люцканова, а потом Первухина, продолжал заниматься постоянно изменяющимися приемами борьбы тогакурэ-рю-ниндзюцу, с помощью которых без особого напряжения можно было справиться с каждым новшеством в технике атак. В основе этих приемов лежало понимание поведения человека в тех или иных ситуациях, знание человеческого тела и его возможности, вне зависимости от времени. Это давало возможность намного расширить узкие границы, ориентированных на конкретные времена технических приемов борьбы, потому что методы ниндзюцу учитывали все естественные физические и эмоциональные особенности человека. Искусство ниндзюцу вообще развивалось не как самоцель, средство для получения спортивного титула или символического поощрения в виде цветного пояса. Оно представляет скорее систему эффективных способов для достижения тех или иных целей личности с минимумом опасности, что заложено даже в названии борьбы – ниндзюцу. Иероглиф «нин» имеет 2 ряда значений – выносливость, упорство, терпение, стойкость и 2-й ряд – тайный, незаметный, скрытный. А иероглиф «дзя» переводится как «личность, индивидуум». Таким образом, ниндзюцу – это искусство тайных действий с учетом вышеназванных категорий, подразделяемое на 2 уровня – будзюцу – искусство воина, низший уровень, и хэйхо – стратегия боя, высший уровень. Василию удалось овладеть обоими и стать мастером ниндзюцу – мэйдзином, для которого не существовало тайн ни в одном виде рукопашного боя. Конечно, он не стал японцем по ощущению мира, но воспитан был все-таки в традициях ниндзюцу и не только довел до совершенства искусства воина, но и по большому счету достиг гармонического отражения окружающей действительности, в основе которого лежало интуитивное ощущение опасности на уровне рефлексов, тонких движений, полей и излучений. Сущность каждодневных тренировок для Балуева состояла не столько в освоении или повторении присущих ниндзюцу приемов боя, сколько в становлении и развитии в сознании тех ощущений, которые вызывает их применение. Как известно, в естественных условиях – улица, двор, метро, магазин, коридор, комната и тому подобное – ближний бой подразумевает применение любых подручных средств – палки, камни, гвоздя, булавки, осколка стекла, доски, веревки, пуговицы, скрепки, даже ассигнации. И тренировка владения этими предметами скорее вырабатывает ощущение всеобъемлющей системы защиты. Поэтому большую часть времени тренинга Василия занимала именно эта специфичная система владения полезными деталями. Начав тренировку в 6 утра, он закончил ее в 7:30 эффектным прыжком через кресло и броском остро заточенного карандаша в глаз идола для тренировок, стоящего в углу комнаты. Попал. Бесшумно приземлился с перекатом и пошел в душ. Уже вытираясь махровым полотенцем, услышал телефонный звонок, взял трубку аппарата и услышал голос Первухина. Генерал лично курировал сборы группы перехвата, отправляемой в Чечню, в которую входил и Балуев. В 10 быть на базе, без опозданий. «Слушаюсь», — ответил Василий, не испытывая ни особой озабоченности, ни особых переживаний по поводу того, что ему предстояло выполнить. И в это время он почувствовал некий внутренний холодок, словно кто-то заглянул в него, как птица в открытую форточку, и в комнату влетел свежий ветерок. А через секунду тихо звякнул входной колокольчик. Хмыкнув про себя с недоумением, гостей Василий не ждал. Квартира принадлежала ФСБ, и прийти к нему мог разве что сам Первухин или, в крайнем случае, командир подразделения полковник Смирнов. Он открыл дверь и вздрогнул, встретив взгляд голубых глаз позвонившего. У него даже заныло под ложечкой и защипало в глазах. Взгляд молодого человека, лет 27-28, ровесник, надо полагать, был необычайно глубоким, серьезным, хотя и не без иронии, спокойным и понимающим, таящим недюжинную скрытую силу. Незнакомец знал и видел так много, что Василий невольно поежился. Такого лица, дышащего внутренним просветленным покоем, бесконечно уверенного, воспринимающего и отражающего действительность, как зеркало, Балуев еще ни у кого не видел. И понял, что перед ним мастер, достигший совершенства в воинских искусствах, воплотивший в жизнь формулу Гуань-Инь-Цзы. «Будь текуч, как вода, покоен, как зеркало, отзывчив, как эхо, и невозмутим, как тишина». А еще Василию показалось, что он уже где-то видел это лицо. Может быть, в снах, может быть, наяву. «Здравствуйте, Василий Никифорович», — тихим, приятным голосом произнес незнакомец. «Разрешите войти?» «Нава Юмио», «Хэйси Тира», «Рисуке», «Масааки», — спросил Василий, подразумевая учителей школ ниндзюцу, в которых мог бы оттачивать свое мастерство гость. «Ямасита Тадаси», — улыбнулся молодой человек, — «стиль потерянных следов. Хотя я от этого просто оттолкнулся и давно проповедую русбой». «Барс», — кивнул Василий. «Похоже. Кто вы?» «Меня зовут Матвей Соболев. И работаю я, как и вы, ганфайтером, волкодавом-перехватчиком, только в другой конторе». Василий впустил гостя, отметив, как тот держится, совершенно свободно и естественно, не боясь поворачиваться к хозяину спиной, и как движется экономно, гибко, плавно и точно, и окончательно уверовал в то, что впервые встретил профессионала, равного себе, а то и превосходящего по мастерству боя. «У кого вы работаете? Антитеррор? СМЕРШ?» «Контрразведка? Надо же, какая встреча! А я гадаю, кто меня вычислил? Мы с вами не могли раньше встречаться? Такое впечатление, что я вас знаю». «О да», — кивнул Соболев, оглядывая спартанское убранство гостиной со спортивным комплексом в углу. С любопытством посмотрел на идола, с торчащим из глаза карандашом. «Мы знакомы уже 2 года. Я смотрю, вы практикуете методику Шреба?» «Кое-какие приемы», — небрежно ответил Вася, выхватывая вдруг из кармана новенькую денежную купюру достоинством в 1000 рублей и делая почти неразличимый взмах рукой. Матвей проследил за падением 2 половинок комара, к своему несчастью пролетавшего мимо, улыбнулся одними глазами. Но ничего не сказал, вспомнив, как 2 года назад таким же манером демонстрировал свое умение Кристине. «Проходите, присаживайтесь», — сделал приглашающий жест Василий, от которого не ускользнула усмешка гостя, досадуя на свое мимолетное тщеславное желание что-либо показать. «Кофе, чай, кефир, минералка». «По вашему усмотрению», — сел в кресло Соболев, одетый в самый обычный летний костюм. Джинсы, кроссовки, голубоватая рубашка, безрукавка, позволяющие затереться в любой толпе. Василий принес чашки, ложки, кофейник, сахар, слоеное печенье, и они принялись пить кофе, поглядывая друг на друга с абсолютно разными чувствами. Неизвестно, о чем думал гость, но у хозяина росла тревога. Появилось ощущение дискомфорта, ожидание каких-то перемен и новостей. Однако он постарался выглядеть так же невозмутимо, как и Соболев, понимая в то же время, что тот свободно читает его переживания.